Екатерина Евсеева и несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 23, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге плюс 21 без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главные темы ближайшего часа. Россияне вновь хотят выбирать губернаторов. Результаты опроса Левада-центра. В музее имени Сахарова открылась выставка «Самиздат, сделанная в СССР». Префектом Северного административного округа Москвы будет назначен бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль. В эфире «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады провел репрезентативный опрос граждан 46 российских регионов по поводу их отношения к существующему в стране выборному законодательству. Исследование показало, что подавляющее большинство россиян выступает за возврат к прямым выборам руководителей регионов, а более трети респондентов предлагают снизить барьер для прохождения партии в Государственную Думу, рассказывает Вероника Баде.
За возвращение к прямым выборам губернаторов высказались 57% россиян, против 20%. То есть соотношение тех, кто за, и тех, кто против, почти 1:3. О чем говорят эти цифры? Результаты исследования комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Видимо, практика кулуарного и, в общем, без особых объяснений назначения губернаторов сверху не получает поддержки большинства населения, при всем том, что доверие к высшей власти и к центральному руководству достаточно большое. Тем не менее, вот эта сторона деятельности руководителей страны все-таки не получает поддержку большинства населения. В этом смысле, вероятно, россияне хотели бы каких-то более ответственных, более взаимных, более ими, россиянами, контролируемых связей между главами регионов и населением этих регионов. Потому что проблемы на местах большие, и, видимо, население все-таки хотело бы как-то, в том числе посредством своих голосов, влиять на подбор кадров высшего руководства на уровне регионов.
А в какой степени вообще возлагают россияне надежды на местную региональную власть?
Вообще говоря, оценки местной власти неплохие. Они всегда достаточно высоки были. В этом смысле поддержка регионального руководства всегда, в общем, была достаточно большая, всегда выше была, чем поддержка правительства. И в этом смысле региональную власть, видимо, население все-таки воспринимает, как в известном смысле, свою и предполагает, по крайней мере, чаще, чем относительно правительства, которое от него далеко, предполагает, что у местного руководства есть, некое чувство такой ответственности по отношению к населению того региона, где все-таки этот руководитель сидит.
А какова была динамика в отношении к этому вопросу? Вот, скажем, после того, как прямые выборы глав регионов были отменены, как относились к этому россияне?
Тогда чуть больше поддерживали решение Путина и путинского руководства. Со временем все-таки, видимо, такой способ управления признан большинством населения недостаточно эффективным. Сначала это было не столько одобрение в прямую назначенных людей, сколько одобрение путинского шага и его решительности в изменениях политического устройства России. Это обаяние решительности, видимо, прошло. Речь идет о вполне реальной жизни людей, и они видят неэффективность сложившейся системы власти на местах.
Говорил социолог Борис Дубин. А вот как комментирует новое исследование Левада-центра политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Мне кажется, что сейчас в ситуации, когда активизируется политическая жизнь, когда люди сталкиваются с проблемами, непосредственно касающимися их города, их региона, им становится понятно, что для того, чтобы решать эти проблемы, они должны иметь наиболее эффективных для них, а не для Кремля менеджеров. И отсюда, мне кажется, неуклонный рост тех людей, которые считают, что их голос должен быть существенно более весомым, и они сами должны определять, кто будет наиболее эффективным с их точки зрения губернатором в их регионе.
Как вы полагаете, в чем разница между теми менеджерами, которые нужны людям, и между теми, которые нужны Кремлю, и которых Кремль, соответственно, назначает?
Главная проблема заключается в том, что люди, они ближе к своим проблемам, и им понятнее необходимость сейчас иметь таких менеджеров, которые состоянии решать их проблемы, им виднее, кто с этим справляется. Что касается Кремля, то хотя по большому счету в ситуации кризиса, казалось бы, должны совпадать оценки, и Кремль тоже заинтересован иметь в качестве лидеров регионов тех людей, которые в состоянии решать проблемы сегодня и сейчас, но, во-первых, Кремль — это очень инерционная и громоздкая машина, где интересы власти в целом отнюдь не тождественны интересам отдельных механизмов этой машины. Поэтому мы можем видеть, и мы видим, как до сих пор при назначении губернаторов определяющим критерием является лояльность человека, а значит и близость его к каким-то группам влияния в Кремле, и, может быть, полное отсутствие каких-то связей и знания даже конкретного региона, куда человека назначают. В этом смысле, мне кажется, хороший пример – это Ингушетия, да, где сейчас есть массовое движение в поддержку возвращения Аушева. И вот это демонстрация того, какими разными могут быть подходы людей, подходы Кремля, хотя, казалось бы, Аушев – это менеджер едва ли не идеальный, особенно в кризисной ситуации, и для Кремля тоже.
Вот уже 5 лет, как отменены прямые выборы губернаторов. Как бы вы в целом охарактеризовали процессы, которые шли в этой сфере с тех пор?
Я бы охарактеризовал их как постоянное и целенаправленное движение в сторону от не просто прямо избиравшихся губернаторов, но и губернаторов, которые были таким консенсусом между основными группировками в региональной политической элите. То есть, если в первые пару лет назначения губернаторов практически назначались те люди, которые уже занимали эти посты, а если нет, то люди, которые были реально влиятельными и весомыми в региональной политической элите, то сейчас мы видим практически полное доминирование варяжской модели, когда, выбирая из двух критериев, лояльности Кремлю с одной стороны и эффективности, а значит и способности контролировать местные политические элиты с другой стороны, Кремль постоянно делает выбор в пользу первого, что, мне кажется, и служит такой наглядной иллюстрацией страшной неповоротливости и инерционности системы принятия решений в Кремле, поскольку до кризиса эта модель могла бы считаться работоспособной при всех ее издержках, а во время кризиса критически важно, чтобы на посту губернатора был человек с минимальным опытом хотя бы публичной политики, то есть способный в случае возникновения локального кризиса взять ситуацию под контроль, и, конечно, человек, который пользуется и авторитетом, и влиянием среди местной политической элиты.
Таково мнение политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. Напомню, что 57% россиян, по данным Левада-центра, выступают за возвращение к прямым выборам глав российских регионов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне неизвестные обстреляли автоколонну с военнослужащими. Один человек погиб, 4 ранены. В результате землетрясения в китайской провинции Сычуань ранены по меньшей мере 8 человек. Слушание по делу о подрыве в 2007 году поезда «Невский экспресс» начинается сегодня в Новгородском областном суде. Следующая краткая сводка новостей на «Радио «Свобода» через 15 минут. В 11:07 слушайте программу «Время гостей». Ежегодный доклад правозащитников Санкт-Петербурга обсуждаем со председателем движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым и ответственным секретарем правозащитного совета Петербурга Натальей Евдокимовой, ведущий Виктор Резунков. В эфире «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
Еще раз. Ну, а сейчас, как вы уже обещали, поговорим о том, что на Кавказе начались российские военные учения «Кавказ-2009».
Да, и это вот оперативно-стратегические учения. Об этом сообщил вчера представитель Северо-Кавказского военного округа. Легенда учений состоит в отражении отражении нападения крупных групп террористов, прорвавшихся в Россию и создавших базы в горных районах Кавказа. Террористы совершают для отвлечения внимания теракты на важных транспортных и энергетических объектах и пытаются захватить отдельные районы. Командовать учениями будет начальник генштаба Николай Макаров, и продлятся они 2 недели. Учения «Кавказ-2008» начались 15 июля и тоже продлились 2 недели, напоминает газета «Ведомости». Тогда, помимо обычной антитеррористической легенды, Минобороны заявило, что войска готовятся к принуждению к миру в зонах конфликта в Южной Осетии и Абхазии. Прибывшие на учения подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова уехали домой за несколько дней до нападения грузинской армии на Цхинвали, и их пришлось перебрасывать обратно. Учения позволили повысить готовность войск, но тогда на войне вскрылись новые крупные недостатки, особенно в действиях ВВС и работе связи, рассказал офицер, к которому обратились за разъяснениями «Ведомости». Грузия рассматривает эти учения как опасную провокацию, заявил замминистра иностранных дел Грузии Александр Налбандов. Учения еще больше усложняют ситуацию на оккупированных территориях. Но тут же «Ведомости» напоминают, что в мае на территории Грузии прошли учения НАТО, и их резко осудила Россия. Абхазские и южно-осетинские вооруженные силы и российские контингенты в этих республиках тоже примут участие в учениях, но ограниченное. Об этом, опять же, вот рассказал офицер Минобороны России и источник в южно-осетинском правительстве. И в ходе учений будут отрабатываться не только антитеррористические задачи, но также отражение повторного нападения Грузии с учетом всех вскрытых войной недостатков, сообщил член Общественного совета Минобороны Игорь Коротченко. Однако ж ясно, что в этом году Грузия на новые нападения не способна, заключают «Ведомости». Ну, а газета подробно рассказывает о том, как будут проходить эти учения. В них действительно будет участие вот этих вот подразделений из Абхазии и Южной Осетии, и это вызвало возмущение грузинского министерства иностранных дел. Однако в штабе учений корреспонденты газеты заверили, что в независимых республиках пройдут только штабные мероприятия без боевой стрельбы. Основные учебно-боевые действия развернутся практически на всей территории юга России. В них будут задействованы 8,5 тысяч военнослужащих, 200 танков, 450 бронемашин, 250 артиллерийских орудий. Кроме сухопутных войск привлечены подразделения военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны, воздушно-десантных войск, военно-морского флота, пограничных войск ФСБ и внутренних войск МВД. Как сообщил корреспонденту газеты начальник службы информации и общественных связей, помощник командующего войсками СКВО Андрей Бобрун, впервые будут задействованы бригады нового облика, созданные на базе дивизий и полков старого образца. Поэтому, собственно, вот эта вот публикация в газете «Газета» озаглавлена «Маневры нового облика». Ну и вот Николай Макаров, командующий учениями, сообщил, что к 1 июня переформирована половина воинских частей и соединений, поэтому нынешние учения должны продемонстрировать преимущество новой организационной структуры вооруженных сил. Кстати, ту же миссию выполнят российско-белорусские учения «Запад-2009» в сентябре. Ну а в остальном «Кавказ-2009» будет, как пишет газета, похож на предыдущий. Основная материальная база учений – танки, орудия, бронемашины – осталась при новых поставок военной техники за это время практически не было, подчеркивает издание. В Минобороны целью учения обозначили оценку реального состояния войск юго-запада России.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». В музее имени Сахарова открылась выставка «Самиздат сделано в СССР». Здесь представлены неподцензурные тексты, которые распространялись в стране в 50-80-х годах прошлого века. Выставка, целиком посвященная этому явлению, в России проводится впервые, рассказывает Лиля Пальвелева.
Название выставки построено на языковой игре, понятной лишь тем, кто хорошо помнит советские времена. сделано в СССР, это штамп, который ставили на все государственные продукции. При этом иной негосударственной почти не существовало. Что же до самиздата, то, разумеется, он изготавливался не с помощью государства, а вопреки ему. Куратор выставки Людмила Василовская, когда задумывала этот проект, хорошо понимала, как трудно будет объять необъятное.
Эта выставка – это не исследование вот такого огромного явления. Ну, я не знаю, для меня это как айсберг такой. И что мы хотели? Чтобы ценность книги пришла к людям, кто придут на выставку, ну, в первую очередь, молодые люди, через самиздат. То есть почему эти книжки были запретные? Запретные всегда манило. И почему круг чтения тогда отличался от круга чтения сегодня? То есть не столько про историю хотелось рассказать самиздата, а про ценность чтения. Но реализовалось все-таки в таком историческом контексте эта выставка. Поэтому он так и называется «Самиздат, сделанный в СССР».
Не подсчитать, чего больше ходило по рукам художественной или правозащитной литературы. Всего в рамках одной экспозиции не покажешь. Однако без некоторых названий здесь никак нельзя было обойтись. Людмила Василовская перечисляет.
Это размышления Сахарова, его знаменитая. Это статья, которая ходила в самиздате, то есть диссидентский самиздат, о прогрессии, интеллектуальной свободе и мирном существовании. И очень интересная коллекция Елены Боннер. И там такие интересные книги, мои показания Марченко, потом классические такие произведения Цветаева, то есть вот то, что художественный самиздат. И историческую библиотеку тоже предоставили интересные. У них оказалась большая подборка самиздатских музыкальных сборников. Там Свердловский, сейчас это Екатеринбург сборники, питерский там рок. Это 87-й год, то есть это уже взлет самиздата. Уникальный экспонат, это, кстати, из коллекции было Ковальцева, ведущий архивом Сахарова. Это «Мастер и Маргарита», журнальный вариант. С вставками текста из оригинала. Написано на копирочке, вклеено. Это Эдуард Кузнецов, известный диссидент. Он вырезал, вклеивал, и в таком виде читали, потому что хотелось без купюр.
Центральное место в экспозиции музея Сахарова занимает пишущая машинка. Благодаря этому такому несовершенному с позиции сегодняшнего дня техническому средству множилась неподцензурная литература. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Руководство Дрездена объявило о намерении повторно добиваться внесения города в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО, откуда Дрезден был недавно исключен после 5 лет пребывания в престижном списке, дающем немалые денежные вливания в городские бюджеты. Дрезден, точнее его барочный архитектурный ансамбль на берегу Эльбы, был вычеркнут из списка по причине строительства транспортного моста, который, по мнению экспертов ЮНЕСКО, портит вид на тот самый ансамбль, который был внесен в список, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
В этой истории немаловажную роль сыграли и многие дрезденцы, объединившиеся в союз в поддержку памятников культуры. Именно они возбудили вопрос ЮНЕСКО своими протестами. После объявления решения сессии ЮНЕСКО в Севилье, многие из них охотно высказывались перед телекамерами. Это достойно сожаления. Но и в той же мере решение понятно, так как еще более жаль, когда застраиваются уникальные природные ландшафты. Это аттестат бедности Дрездена и Германии в целом. Городские власти до сих пор не понимают, что это значит, быть или не быть в списке ЮНЕСКО. Федеральный министр транспорта Германии Тиффензе близок по позиции к критикам руководства Дрездена. Дрезден отказался от поисков компромисса, от желания найти компромисс, и вот результат. Это решение имеет значение для всей немецкой национальной культуры, для которой этот день черный. Теперь нам следует всеми способами убеждать мировое сообщество в том, что мы готовы оказывать конкретную помощь нашим городам из списка всеобщего культурного наследия. Говоря «мы», Вольфганг Тиффензе имел в виду федеральное правительство. Некоторые дрезденцы и вовсе не взволнованы решением ЮНЕСКО. Дрезден останется Дрезденом. Это старый город, в котором правили короли, который пережил ГДР, и поэтому ему не стоит опасаться потери привлекательности и ущерба имиджу. Обербургомистр города Хельма Орост сожалеет, конечно, о решении ЮНЕСКО и о том, что ее администрации не удалось переубедить экспертов этой организации, но предпочитает не оглядываться на прошлое, а смотреть в будущее. Мы должны принять решение ЮНЕСКО к сведению. Конечно, с сожалением, но независимо от этого, ведь нам дали почувствовать, особенно в дискуссии последних часов в Севилье, что многие в комитете считают, что Дрезден по-прежнему в состоянии вернуться в список. Говорит Вальтер Хирохе, президент германского отделения ЮНЕСКО. У города, безусловно, есть второй шанс, шанс на вторую попытку, и я настоятельно рекомендовал бы этим шансом воспользоваться с другим проектом моста и, возможно, с другим, так сказать, очерчиванием предлагаемого архитектурного ансамбля, который, несомненно, является мировым культурным достоянием. Лишение Дрездена престижного статуса ставит многие вопросы как о критериях ЮНЕСКО, по которым город получил статус 5 лет назад, так и о принципах сохранения памятников культуры в черте крупных городов, нуждающихся постоянно в развитии инфраструктуры. Многие комментаторы отмечают, что и 5 лет назад Дрездену могли отказать, так как рядом с барочным ансамблем соседствуют массивы ГДРовских хрущоб. Руководство города приняло решение о строительстве моста через Эльбу после референдума и судов с исками, поданными противниками строительства моста. То есть решение было осознанной необходимостью большинства горожан. Правы ли они? Ведь даже предложение ЮНЕСКО построить вместо моста тоннель было демократическим образом отклонено, говорит обербургомистр города Хельма Орстс. Я полагаю, что современные города нуждаются в современной инфраструктуре. Во многих странах мира есть прекрасные города, расположенные по обе стороны рек. Части городов соединены, как правило, прекрасными с технической, а иногда и с культурной точки зрения мостами. А красив мост или нет, это все достаточно субъективно, об этом можно спорить, но исходить из того, что в современном городе можно и должно обходиться без современной инфраструктуры, это, я полагаю, неверная аргументация. В меня вселяет оптимизм то, что некоторым членам комиссии ЮНЕСКО в последний момент удалось так изменить формулировку решения, что в нем содержится мнение заранее позитивного отношения к тому, что Дрезден подаст новую заявку на основе новых критериев, может быть, даже с новым ареалом. Это вселяет в меня уверенность в будущем и заставляет сразу же начать новый тур обсуждений для использования этого шанса. И полагаю, что наше решение не заставит себя долго ждать. Говорила обербургомистр Дрездена Хельма Орстс. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Время свободы» в 13 часов 7 минут. Не пропустите программу «Час прессы». Украинские политики обвиняют друг друга в уголовных преступлениях. До какого уровня может дойти конфронтация в стране накануне президентских выборов? Виталий Портников беседует с украинскими журналистами Сергеем Руденко и Ольгой Мусафировой. А вот главные темы второй части нашей программы. В Архангельске в первой городской больнице прошел пикет врачей. И сегодня мы спрашиваем у вас, готовы ли вы отстаивать свои трудовые права, зная, что вас за это могут преследовать. Мы узнаем, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль будет назначен префектом Северного административного округа Москвы. В Москве 9 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне неизвестные обстреляли автоколонну с военнослужащими. Один человек погиб, четверо ранены. Как сообщили в правоохранительных органах республики, нападение произошло в Веденском районе республики. Автоколонна возвращалась из Ханкалы в пункт временной дислокации. Американские войска сегодня должны быть выведены из иракских городов. В Багдаде тысячи людей приняли участие в торжествах, посвященных этому событию. День 30 июня объявлен в Ираке национальным праздником. По меньшей мере 10 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва на железной дороге на севере Италии. Сообщается, что рядом с городом Виареджо сошел с рельсов грузовой состав. Взорвались две цистерны с газом, вспыхнул пожар, пострадали несколько жилых домов. Московский городской суд сегодня назначит наказание Дмитрию Довгию. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России был признан присяжными виновным в получении взятки и превышении полномочий. Обвинение требует приговорить его к 10 годам лишения свободы. В результате землетрясения в китайской провинции Сычуань ранены по меньшей мере 8 человек, сообщает BBC. Данные о возможных жертвах не поступали. В провинции прервана связь, транспортное сообщение, подача электроэнергии. В ряде районов разрушены жилые дома. В Уругвае зарегистрирован первый случай смерти от вируса гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. Жертвой опасной болезни стала 60-летняя женщина, госпитализированная в одной из поликлиник в Монтевидео. Число заболевших новым гриппом в Уругвае составляет около 200 человек. Самолет йеменской авиакомпании Yemeni Airways разбился в районе Коморских островов в Индийском океане. По сообщению местных властей, на борту авиалайнера находились 150 человек.
Вы слушаете «Время свободы». В Архангельске в первой городской больнице прошел пикет врачей. Медики протестуют против увольнения двух ведущих хирургов клиники. Все подробности у Игоря Ключникова.
Пикет во дворе первой городской больницы получился не самым масштабным. Заявить о своем протесте руководству больницы и руководителям областного департамента здравоохранения вышли меньше 100 человек. Мэрия Архангельска не разрешила проводить публичную акцию, поэтому большинство медиков было в статусе зрителей, а пикет официально был одиночным. С плакатом «Кто следующий?» протестовал хирург больницы Алексей Попов.
Мы в корне не согласны с тем определением, которое вынесло лечебно-контрольное бюро 9 июня, и подтверждение которого будет завтра в 11 часов. В том, что двум нашим ведущим хирургам, Кузнецову и Насонову, будут объявлены выговоры, и Насонову не соответствует занимаемой должности. Такое отношение к заслуженным врачам и Насонов, почетный гражданин города, это недопустимо.
Несколько месяцев назад заведующий хирургическим отделением Александр Кузнецов и заместитель главного врача Яков Насонов провели операцию. У пациентки была неоперабельная стадия рака, и по ее желанию хирурги дали ей шанс. Больная скончалась через 3 месяца после операции, по этому факту областным департаментом здравоохранения было инициировано лечебно-контрольное бюро, говорит хирург первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Само по себе вот это бюро, оно возникает по жалобе родственников. Жалоб родственников не было. Лечебно-контрольное бюро, оно разобрало факт истории болезни, да, и вынесло свои настоятельные рекомендации. То есть вышестоящий орган вынес рекомендации нижестоящему органу о том, что вот двоим надо дать выговоры, а Насонова уволить.
Повод для выговоров надуманный, подчеркивают медики. В конце мая в Архангельске прошел митинг врачей области, который собрал около 1000 человек. Его инициаторами стали хирурги первой городской больницы. Клинику возглавляет Сергей Красильников, родной брат директора областного департамента здравоохранения Андрея Красильникова. Именно его врачи считают инициатором административных взысканий, своеобразной мести медикам. По-другому, выговор заму главного врача Якову Насонову, имеющему высшую квалификационную категорию и звание заслуженный врач России, не объяснить. Говорит хирург первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Насонов уже сказал, что если будут вынесены, да даже если не будут вынесены вот эти вердикты, да, он все равно подаст заявление об уходе. Потому что такое отношение руководства больницы и департамента, оно не соответствует никаким моральным убеждениям.
В случае, если выговоры все-таки будут объявлены и ведущих хирургов клиники отстранят от работы, мы объявим забастовку, заявил организатор пикета Алексей Попов. Решение, объявлять взыскание или нет, будет принято сегодня главным врачом первой больницы Архангельска. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Готовы ли вы отстаивать свои трудовые права, зная, что вас за это могут преследовать? Как на этот вопрос ответили жители Ульяновска. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Да, готов. Вступить в профсоюз или организовать свой, если его нет. Людей поднять с июня на работодателя, не радио. Но преследовать, а куда без преследования? Надо ставить права. И если будешь отставить свои права, то преследователь может платить за это в итоге.
Скорее всего, нет. Я не смогу, наверное, ничего сделать.
Ну а почему, если вы знаете, что на вашей стороне закон?
Мне кажется, у нас как кто прав, у кого больше прав, хоть даже и закон, а люди ничего не могут добиться. Наверное, просто уйду в сторону и все. Но я нерешительный человек, да.
Готов. Ну, скажем так, не терять ничего. Что я потеряю в результате этого? Если достаточно весомая будет потеря, то смысл тогда?
Готово. Не знаю, до забастовки, наверное.
А почему большинство людей предпочитает молчать?
Боятся, наверное. Что их могут наказать за это?
А кого боятся, если закон на их стороне?
Законные боятся. Видите, такой парадокс. У нас закон на стороне тех, кто больше платит.
Должно быть народное движение, я считаю. У нас пока этого нет. Профсоюзы нам не помогают. Акции публичные, они очень незаконные всегда считаются. Я не знаю, наверное, какая должна быть организация, которая более существенная самая какая сильная, чем настоящие профсоюзы. Я по натуре, наверное, что совок. Вот я воспитывал в советское время, и как бы там ни критиковали это бывшее государство, оно было государство.
Ну, наверное, да. Возможно, что так я и сделаю. Ну, должна же какая-то справедливость быть на свете. Я думаю, что человек, если чего-то добивается, отстаивает свои права, в том числе на труд, ему есть за что уважать себя.
Готов, конечно. Если их не отстаивать, это приведет к тотальному невежеству, бесчинству по отношению к всего этого большинства. И это большинство рано или поздно станет жителями скотского дворика.
Ну, конечно, легче, наверное, не отстаивать, найти работу. Но учитывая, что сейчас такой кризис работы, то, наверное, в этой ситуации я бы стала отстаивать свои права. Ну, вон, действенный вариант перекрытия дорог, может, вдруг приедет путь.
Да, готов. Ну а что значит преследовать? Кто меня может преследовать, когда я знаю свои законные права? Нет, на самом деле я считаю, что всегда нужно договариваться. Если какие-то там вопросы незаконные со стороны работодателя, я считаю, что не нужно работать у этого работодателя и все. Потому что работодатель, если ведет себя незаконно, то это не тот человек, где я должен работать. А на рынке, ну, всегда есть предложение, их просто нужно найти.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: готовы ли вы отстаивать свои трудовые права, зная, что вас за это могут преследовать? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
А вот как на этот вопрос ответили наши радиослушатели. Зачитаю несколько сообщений. За трудовые права возможно бороться только при наличии полноценных профсоюзов, а не той фикции, которая сейчас существует, так считает Борис из МИАСа. Вот еще одно сообщение. Народ готов отстаивать свои трудовые права, однако демократы приняли такой трудовой кодекс, в соответствии с которым этих прав не добьешься. Это мнение Валентины.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Мы продолжаем серию репортажей корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова под названием «Восточный экспресс». Летом этого года наш коллега совершил увлекательное путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Он и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который пролегает через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается в Москве на Казанском вокзале. Мумин Шакиров расскажет нам не только о том, по каким правилам живет эта железная дорога, но и о пассажирах поезда «Душанбе-Москва», которые едут на заработки в Россию.
Первые 2 суток в поезде «Душанбе-Москва» самые напряженные. А с ней покоя можно забыть. От таджикской столицы до узбекской границы всего каких-то 70 километров. И под утро состав прибывает на станцию Кудукли. И вот тут начинается самое интересное. В тамбуре появляются узбекские пограничники, таможенники и милиционеры. Говорить, что они потрошат все вагоны и шерстят багаж, это ничего не сказать. Ищут оружие и наркотики. А это повод лишний раз придраться к пассажирам и развести их на деньги. Зацепка всегда найдется, считает проводница Лариса Шарипова.
Может быть, это механическая ошибка. Там кассир допустил ошибку в фамилии. Вместо «А» написал «О», все. Из-за этого тоже могут высадить. Иногда бывает, что на эти проездные документы, на них есть пленочки. Вот эта пленочка с уголка немного сошла. Все, это тоже причина для того, чтобы высадить с поезда. Так обидно становится. Бедные эти ребята покупают такие дорогие билеты, и их высаживают на территории Узбекистана. Единственное, вот из-за таких непонятных механических ошибок.
На то, чтобы проверить весь поезд на узбекской границе, отведено 2 часа. И согласно правилам, никто из пассажиров и проводников не имеет права покидать свои места, то есть ни покурить, ни купить воды в ресторане, ни сходить в туалет, и плюс еще визовый режим между странами. Ни один таджикский гражданин не может спуститься на перрон на протяжении почти 2 суток. Об этих унизительных правилах на узбекской железной дороге в Душанбе знают все, но молчат. Чтобы понять такое рвение узбекских силовиков, нужно учитывать не только тот факт, что поезд Душанбе-Москва частенько называют восточным наркоэкспрессом, но и непростые отношения между странами. Убежден в этом душанбинский журналист и историк Нурали Давлатов.
Проблема в том, что Каримов считает, что Рахмонов был обязан ему, а что он пришел к власти не без помощи Каримова. Военный контингент узбекский вошел в Душанбе в 92 году, помог Рахмонову прийти к власти, но тем не менее, когда отношения Рахмонова стали более теплыми с Россией, это стало раздражать Ислама Каримова. То есть Рахмонов сделал ставку на Россию, то есть старшим братом будет не товарищ Каримов, Ислам Абдуганиевич, а будет Москва.
Одно неосторожное слово или, упаси бог, замечание в адрес людей в погонах, и ты попадаешь под пресс узбекских спецслужб. Бывали случаи, об этом мне рассказывали железнодорожники, кое-кто пытался отстоять свое право быть человеком, а не бесправным пассажиром. Его заводили в отдельное купе и обыскивали на предмет обнаружения наркотиков. Естественно, прибегали к услугам проктолога. Правдолюба ставили на колени и, проведя все процедуры, отправляли обратно. И жаловаться некому, только Господу Богу. Таджикские власти должны вмешаться в эту ситуацию, считает Нурали Давлатов.
Таджикистан должен добиться того, чтобы поезда, которые будут транзитом ехать через Ташкент, чтобы эти поезда просто проезжали через Узбекистан, не останавливаясь, и чтобы их не проверяли. Если эта проблема не решается между Ташкентом и Душанбе, тогда эту проблему нужно поставить на международном уровне.
Таджикистан остается крупнейшей перевалочной базой наркотиков из Афганистана в Россию, и почти каждый пассажир поезда Душанбе-Москва для силовиков потенциальный контрабандист. О наркотиках люди говорят неохотно, и даже общительная проводница Хусния оказалась скупа на информацию.
Я, во-первых, не сталкивалась и не хочу сталкиваться с этим. Там, начиная с депо, мы дежурим с 8 до 5 мы вдвоем. После 5 одна из нас уходит домой, другая до утра мы в вагоне сидим. Это дежурство у нас строгое. Наши таможни приходят в день отъезда. Вы сами видели, что досконально обсматривают и под вагоном, и внутри вагона. Ну, так вот бывает случай, когда слышим, кто-то в рейсе, вот пассажир повез там какой-то, но пока у нас этого не было.
Поезд Душанбе-Москва – это не просто железнодорожный состав, который перевозит людей. Это и бизнес-площадка. Нашествие армии мешочников и челноков началось еще в Узбекистане. Они садились почти на каждой промежуточной станции и буквально оккупировали весь поезд. В проходах и тамбурах было не разойтись. И в иное время по 10-15 человек с сумками, коробками, сетками и пакетами запихивались в отсеки вагон.
Таблет в одно раз, зеленый черный чай есть.
Сигарет, спичка.
Минералка.
На рубли дашь? Это железный дашь?
Да, не ва! Об интервью и съемках на узбекской железной дороге не может быть и речи. Но чтобы как-то разрядить ситуацию, мои герои-попутчики устроили настоящий концерт в дороге. Душой компании стал бывший тренер по дзюдо 57-летний Мухаммед Али. Правда, когда концерт закончился, Мухаммед Али мне признался, что настроение у него довольно паршивое. Таджикские таможенники на вокзале при посадке отобрали у него драгоценный груз. 2 мешка с насваем. Это сухой табак, который азиаты обычно кладут под язык.
Когда проверили груз на вокзале, пошел острый запах табака, и люди стали кашлять. Мне было ужасно неудобно. Хотелось продать насвай в Москве и отбить железнодорожные билеты. Но, видно, не судьба.
Маршрут поезда Душанбе-Москва необычен. Он петляет змейкой по среднеазиатским странам. Покидая Таджикистан, он полдня колесит по Узбекистану. Затем целый день по Туркмении. И об этом в следующем репортаже.
Рассказывал Мумин Шакиров. В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Свергнутый в ходе военного переворота президент Гондураса Мануэль Селай объявил, что собирается вернуться в страну в четверг. В Уругвае зарегистрирован первый случай смерти от вируса гриппа H1N1. Самолет йеменской авиакомпании разбился в районе Коморских островов в Индийском океане. На борту находились 150 человек. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости Москвы и Санкт-Петербурга продолжат программу «Время свободы». У микрофона Вера Володина.
Москва. Иностранные инвестиции в экономику Москвы в первой четверти года резко сократились и составили 4,4 миллиарда долларов. Это почти в 7 раз меньше, чем в таком же периоде 2008 года, в котором было отмечено рекордное сокращение притока капитала до 41 миллиарда долларов. Максимум остался в 2007 году – 71 миллиард долларов. Петербург. Защитники Истребинного озера сообщают о массовой вырубке леса на этой особо охраняемой природной территории. Вырубка началась со стороны Карелии и ведется на территории Ленинградской области, правительство которой не реагирует на сообщения экологов о незаконной рубке. Официальные запросы, поданные 2 недели назад, остались без ответа. Москва. Сегодня в центре Москвы в рамках акции «Россия за Химкинский лес» пройдет уличная пресс-конференция, после которой ее участники в футболках, в цветах национального флага и в противогазах пойдут строем к офису французской компании, подрядившейся строить автомагистраль «Москва-Санкт-Петербург», рассказала лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Почему наш акцент сместился с Громова, Левитина и Стрельченко на французскую компанию «Вести», я поясню. По информации, полученной от Татартас, 600 миллионов евро у французов есть на то, чтобы профинансировать полностью первый этап строительства дороги Москва-Санкт-Петербург. По тому маршруту, против которого мы боролись, собираются заключать конституционное соглашение с Росавтодором и выделять средства на то, чтобы строить трассу Москва-Санкт-Петербург.
Петербург. Руководство General Motors приняло решение о временной остановке производства на своем заводе в Санкт-Петербурге с 1 июля по 31 августа. Массового сокращения персонала на заводе не будет. Работники уйдут в вынужденный простой с сохранением рабочих мест и 2/3 заработной платы. Москва. В операции по закрытию казино, начинающейся предстоящей ночью, будут участвовать бойцы ОМОН, прибывающие из различных российских городов. Сегодня в столице действует более 500 игорных заведений. На вывоз оборудования власти отводят 1 месяц. В районных управах, по неофициальной информации, ввели круглосуточное дежурство для того, чтобы процесс выселения был под строгим контролем. Все вывески игорных заведений должны быть демонтированы сегодня к 23 часам, а к 12 отключено все игровое оборудование. Петербург. Безработными в Петербурге после закрытия казино с 1 июля окажутся дополнительно порядка 3500 человек. В городе действует более сотни казино. Масштабные рейды по проверке закрытия их пройдут 1 и 2 июля. Москва. Мосгорсуд подтвердил решение о лишении полномочий 32 московских нотариусов, среди которых родственники столичных и федеральных чиновников. Новости Москвы и Петербурга, 30 июня, Вера Володина.
Вы слушаете «Время свободы». Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль будет назначен префектом Северного административного округа Москвы. Политологи неоднозначно восприняли новое кадровое назначение. Не исключено, считают они, что это попытка столичных властей отвлечь оппозиционного чиновника от большой политики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Вопрос о назначении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митваля главой префектуры Северного административного округа столицы, похоже, решен окончательно и бесповоротно. В интервью «Радио Свобода» Олег Митваль подтвердил, что Юрий Лужков предложил ему должность префекта, и он приступает к исполнению своих обязанностей 7 июля.
Я родился в Северном административном округе, живу там 42 года, проблемы знаю не понаслышке. К сожалению, последние годы округу немножко не везло с руководителями, но надеюсь, что силы и энергии, которые у меня есть, будут направлены на то, чтобы жители округа жили лучше, и это даст свои результаты. А проблем там действительно много.
Действительно, последние 10 лет все предыдущие руководители не приживались в префектуре Северного округа. 3 человека, недолго поработав, ушли на повышение. Исключением стал Юрий Хардиков. Через год службы в 2008 году он был отправлен в отставку. По официальной версии, за срыв программы капремонта. Однако, как считают политологи, Хардиков лишился поста за неумение выстраивать отношения с мэром, говорит эксперт Московского центра Карнеги Алексей Титков.
Система назначения, система принятия решений в московском правительстве, она остается очень непрозрачной. Но как раз пример Северного округа, он позволяет подумать о том, что сейчас Юрий Михайлович Лужков не во всех своих назначениях оказывается достаточно самостоятельным. По его отношению с предыдущим префектом округа Хардиковым складывалось впечатление, что глава города был явно недоволен тем, что ему пришлось в свою команду принять чужака, всячески давал понять предыдущему префекту, что, в принципе, он здесь новый человек, он должен подчиняться тем правилам, которые есть, он должен слушаться тех, кто с мэром работает давно. И в результате уход префекта выглядел в значительной степени как наказание за то, что Хардиков так и не смог встроиться в лужковскую команду. Зная характер Медведволя, каким он был в Росприроднадзоре, я думаю, что ни в коем случае нельзя исключить повторение этого какого же сценария. То есть, хотя понятно, что Медведволь достаточно рациональный человек, он знает про судьбу его предшественника и, наверное, взвешивал все вот за и против, когда принимал это предложение.
О несговорчивости Олега Митвали говорит ряд громких скандалов. Это в том числе его участие в конфликте вокруг Химкинского леса, выступление против строительства платной скоростной дороги Москва-Санкт-Петербург. По его инициативе было заведено несколько уголовных дел по нарушению природоохранного законодательства. Скандалом с руководством Росприроднадзора сопровождался и уход Митвали из структуры. Сейчас потенциальный префект Северного административного округа о работе с Юрием Лужковым говорит следующее.
У меня был позитивный опыт с ним работы. Например, начиная от, извините меня, ситуации с дебаркадерами на Москве и заканчивая частным земли, где он выключал рубильник на здании мэрии. Энергичный, активный человек, очень много делает для города. Очень важно, что он поддерживает очень многие экологические проекты. Я надеюсь, что, ну, если будет все нормально завтра, удастся сделать вещи, которые, я считаю, важными, приоритетными для муниципалитетов, именно вот содействие правительства Москвы и Северного округа. Вот так что, считаю, все вполне нормально.
Несмотря на позитивный настрой бывшего руководителя Росприроднадзора, политологи не прогнозируют Олегу Митвалю большого будущего в кресле префекта столичного округа. Почему, объясняет Алексей Титков.
Прежде всего, складывается впечатление, что новое значение будет означать в самую первую очередь это уход Медведволя из публичной политики, куда он в начале этого года, в конце предыдущего, уже практически ушел. И это его, то, что вот сообщалось в печати, это его переговоры с партией «Яблоко», это его попытка участвовать в выборах главы Одинцовского района в Московской области. И Медведволь мог стать достаточно известным и в каком-то смысле достаточно опасным для власти кандидатом, учитывая его предыдущий стиль на посту руководителя Росприроднадзора, то есть человек, получивший достаточную известность как борец с нарушителями закона, с богатыми влиятельными фигурами, и в этом смысле как такая достаточно оппозиционная фигура, он мог, думаю, не то чтобы достичь каких-то высот, но причинить достаточно неприятностей. Я ни в коем случае не исключаю, что решение принималось на уровне, скажем, президентской администрации, а Юрия Михайловича попросили вот такого рода опального, но перспективного политика на время вот приютить на одном из постов. По крайней мере, первое время у жителей округа будет надежда на перемены, на то, что пришел действительно новый решительный человек, что-то может будет сделать. Дальше все зависит, опять же, от нового руководителя префектуры, от, и опять же, вот на каких условиях его взяли на этот пост, что ему можно будет сделать.
Таково мнение эксперта Московского центра Карнеги Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Аферист века, создатель, как полагают, крупнейшей в истории финансовой пирамиды, американский предприниматель Бернард Мэйдофф, приговорен в понедельник судом к 150 годам тюремного заключения. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Зачитывая приговор 71-летнему Бернарду Мейдофу, федеральный окружной судья в Манхэттене Дэнни Чин заявил, что масштабы мошенничества подсудимого вынуждают его послать сигнал потенциальным последователям афериста, а также его жертвам, настаивавшим на суровом наказании, то есть воздать подсудимому по максимуму, которого требовало обвинение – 150 лет тюрьмы. Судью не разжалобило ни заявление Мейдофа о том, что сведения о страданиях жертв своего мошенничества превратили его жизнь в пытку, ни ходатайство адвоката, просившего ограничить срок заключения подзащитного 12 годами. Накануне суд также санкционировал конфискацию имущества Мейдофа на общую сумму 170 миллиардов долларов. Бернард Мейдоф, создав невиданную по масштабам финансовую пирамиду, обеспечивал своим вкладчикам до 13% годовых. Это позволило ему за 20 лет привлечь около 65 миллиардов долларов. Все эти годы он обманывал клиентов и надзорные органы, не инвестируя деньги, а держа их на своих личных банковских счетах, выдавая часть в виде прибыли клиентам, если они требовали. Мейдоф признался по всем 11 пунктам судебного обвинения, включая отмывание денег, мошенничество и лжесвидетельство. В результате краха его финансовой пирамиды пострадали ряд банков, финансово-инвестиционных компаний, страховых и благотворительных фондов, не только в США, но и в странах Европы. В своем последнем слове Мейдоф назвал свои преступления неверными расчетами, проблемой и трагической ошибкой. Повернувшись к жертвам, присутствовавшим в зале суда, Мейдоф сказал: «Я прошу у вас прощения. Я знаю, что это вам не поможет». Но готовы ли жертвы простить престарелого мошенника? Говорит одна из них, нью-йоркская манекенщица Шэрон Ли Сауэр. «Конечно, я хотела, чтобы он извинился, но я не верю, что он раскаивается, что его мучает угрызение совести. Если это все же так, пусть он вернет хотя бы часть своих надежно упрятанных сбережений. Это единственное, что хоть чуть-чуть украсит жизнь его жертв». Среди жертв мошенника есть люди и посолиднее. Берт Росс, бывший мэр соседнего с Нью-Йорком городка Форт Ли, потерял на афере Мейдофа 5 миллионов долларов. Он желает Мейдофу пожить еще как можно дольше, чтобы сполна насладиться небом в клеточку. «Бернард Мейдоф завершает свой жизненный путь, и я настаивал, чтобы судья послал его на всю оставшуюся жизнь в тюрьму, которую Мейдоф покинет только после смерти. И когда это произойдет, никто на земле не будет оплакивать, и он отправится прямо в преисподнюю». Бернард Мейдоф имеет право опротестовать приговор в апелляционном суде, но по мнению правового эксперта Джеффри Тубина, это мало что изменит. Он может теоретически подать апелляцию, но не надо забывать, что он сам признал себя виновным, хотя мог этого не делать. Для признавшего себя виновным шанс выиграть апелляцию нереален. Федеральное законодательство предусматривает возможность досрочного освобождения после отбытия 80% срока. В случае с Мейдофом это означает 120 лет. Так что фактически для него это пожизненное заключение. В отличие от своих разоренных жертв, мошенник Бернард Мейдоф до конца своей жизни будет получать в тюрьме бесплатное питание за счет американских налогоплательщиков. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсеры Дмитрий Налитов и Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Тема «Придание особого статуса императорской династии Романовых». Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше положительных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр вовремя не предоставил прокуратуре необходимую информацию.
Приз за лучший фильм конкурса вручен в тему «Зона контроля».
Предложение России не было в центре обсуждения, поскольку мы точно не знаем, о чем именно идет.
Конституционная реформа привела к полной дисфункции власти.
Над республикой нависла опасность, и ситуация требует созыва форума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».